Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире православного радиоканала «Воскресенье» программа «А лучше не болеть» и я ее ведущая Ольга Мануйлова. А в гостях у цикла Михаил Кузнецов, врач общей практики. Здравствуйте, Михаил!
Добрый день, Ольга!
Михаил Николаевич, подскажите, пожалуйста, сегодня у нас такая интересная тема с вами. Это патологические процессы в человеческом организме. Вот такую тему мы выбрали для общения, чтобы ознакомить наших слушателей, что же может такого происходить в нашем организме, от чего он, собственно говоря, может либо заболеть, либо даже погибнуть. Так вот, какие именно патологические процессы вы бы выделили, на что нам следует обращать внимание, чтобы оставаться здоровыми?
На самом деле эти процессы изучает патологическая анатомия. Я работал врачом-патологоанатомом первые 6 лет после завершения института. Это было принципиальное решение. Хотел понять основы медицины. Там мы, конечно, проходим большее количество патологических процессов, но я, чтобы людям, у нас же не медики слушают нас, а обычные граждане, я попытаюсь остановиться на трех основных бедах. Это дистрофия, нарушение питания, дис. Расстройство, трофия, питание, латынь.
Сразу в голове рисуется образ какого-то истощенного человека, вот дистрофия, да, дистрофики, да, там худенький такой.
Есть такая, то есть это не полноценное оснащение питательными веществами не только организма человека, но и конкретно отдельно взятой клетки. Это может быть клетка печени, это может быть альвеолоцит, то есть клетка, которая выстилает альвеолу в легком и так далее. Любая клетка, если ее не кормить правильно.
Клетка любого органа.
Любого органа, да. Она должна питаться. Как она получает питание? Через артериальные русла. То есть кислородом насыщенная кровь достигает благодаря сердечной мышце всех клеток и питает их кислородом и прочими питательными веществами. Вот. Это и есть, так скажем, задача кровеносного русла – обеспечить все клетки организма питанием и кислородом. Вот. И нарушение этих процессов – это есть дистрофия. Это первое. Второе, основное такое тоже, которое люди наши понимают – это воспаление. То есть это системный ответ организма на внедрение какого-то иностранного, не иностранного, вредоносного агента. Это может быть вирус, это может быть бактерия, и это может быть иммунный ответ на клетки собственного организма. То есть патологическое воспалительное, асептическое, так называемое, воспаление, когда нет ни вируса, ни бактерий, но организм начинает бороться сам с собой. Это достаточно опасная вещь. Вот есть такое заболевание, ревматоидный артрит, например. Это когда иммунная система атакует собственную ткань суставов.
Маленькие суставы. Разрушаются.
Они разрушают, поедают вот эти лимфоциты, клетки иммунитета, поедают собственную ткань. Таких заболеваний много. Я не хочу людей пугать. Это очень редкие заболевания, к счастью. Но они существуют, то есть люди должны знать. И третье, конечно, это то, что нас больше всего сейчас убивает, это опухоли.
Онкология.
Ну, я все-таки склонен называть опухоли, потому что опухоль – это всегда плюс ткань. Угу. Что такое опухоль? Это неконтролируемое размножение клеток.
То есть как доброкачественная, так и злокачественная.
Давайте поподробнее с этого. Значит, доброкачественная опухоль – это когда у нас неконтролируемо. Давайте образно пойдем. Как бы, как и люди, клетки учатся в организме делать свою функцию.
Ну, метафора такая.
Да, метафора. То есть у нас есть клетки детского садика, клетки ранней школы, начальные клетки средней школы, клетки, скажем, старших классов, клетки выпускницы ПТУ и клетки университетские, так скажем. Да?
А университетские клетки, это метафорически выражаясь, те, которые способны выполнять определенную функцию.
Да, уже они свои. Уже созревшие, они готовы делать свою работу. Но предположим, они начинают неконтролируемо делиться, и это и есть доброкачественная опухоль. Что такое доброкачественная опухоль? Она всегда в капсуле. Она не растет за счет других тканей. Она растет сама по себе.
Она не поражает другие органы.
Она может их только подвинуть, раздвинуть, поджать.
Ее удалили, и человек
удалили, и все, и продолжаем жить дальше. Угу. Это вот липома. Очень часто у людей видишь вот под кожей узелок такой. Это вот если его вырезать, это обычный кусок жировой ткани в виде прям шарика. Доброкачественная гиперплазия простаты у мужчин. Угу. Классический пример.
То есть он просто есть, он растет,
да,
дискомфорт
из-за этот того, что шар, слишком большая. Этот доброкачественный шар, он растет в предстательной железе у мужчины и сдавливает ему уретру. Мужчина не может, извините, ходить в туалет по малой нужде нормально. Это беда, но она удаляется. Прямо представляете, вот опухоль похожа на бильярдный шарик.
Угу. Удаляется,
маленький, и удаляется, нормально. И снова человек ходит. Там главное руки хирурга и правильно проведенная операция, и вовремя диагноз поставленный. Как бы. Вот. То есть она доброкачественная, никаких, кроме дискомфорта, она опасности для жизни не несет. А вот злокачественная опухоль – это клетки, которые не изволили пройти образование, но уже размножаться очень хотят.
Самые такие низко, как сказать...
Чем ниже дифференцировка клеток, тем страшнее опухоль. То есть, если клетки размножаются, клетки детсадиковские образно или ясливые, это человека может убить за несколько месяцев.
То есть, это быстро растущее,
быстро растущее заболевание. И критерий злой опухоли – это, прежде всего, неконтролируемый рост, понятно, это инвазивный рост, отсутствие капсулы.
То есть она растет в другие органы.
Она прорастает в другие органы, растет между клеток, раздвигает их, пожирает, ну как угодно. Следующий момент. Она, отсутствие капсул, и она метастазирует. То есть метастазирование, вот мы с вами еще до начала записи, у нас такой момент возник, я теперь поясню. Это способность переноса отдельных опухолевых клеток с помощью лимфатических и кровеносных сосудов. То есть клетка попала, и как щепку ее понесло, она куда-то попала, где-то застряла, начала там размножаться, и это уже метастаз.
Это, образно говоря, как тополиный пух носится ветром,
да,
и раз,
да,
уже
да.
В другом месте
вы распупали. Это как десант шпионов, которых выслали в другой орган с помощью дорог. В организме же нервы, сосуды, лимфатические сосуды. Это как дороги в организме. По ним ходят полезные вещества, доставляются и так далее. В общем, там много процессов происходит. И туда же может попасть как щепка, как спичка в ручеек опухолевая клетка, полететь.
И
где, там, где она остановится, где она застрянет. Если она там будет условия для ее роста и размножения, она начнет давать, так скажем, плоды своей жизни. То есть это будет метастаз. Самое страшное в опухолях это что? Они живут за счет организма. Это как паразит.
Убивают другие органы.
Это белковая ловушка, образно говоря. Всегда человек будет есть, он будет насыщать свой организм, но вместо того, чтобы насытить полезные клетки, это как коррупционер.
Опухоль будет кормить.
Опухоль – это коррупционер в организме.
Угу.
Она ест за счет бюджета организма, она потребляет весь бюджет, она использует его в себе, для себя, для собственного роста размножения, в ущерб организму. Организм начинает чахнуть, вянуть, болеть, истощаться, страдать. А опухоль прекрасна, но она дура. Поэтому она, убивая организм, она обречена сама. Потому что умрет макроорганизм, умрет и опухоль.
Ну, паразитам что-то не объяснишь, у них задача другая.
У паразита, у него нет образования и мозгов нет. Поэтому она живет, пока живется. Она не стратег, она тактик.
Угу.
Она просто вот сейчас хорошо и ладно.
Угу. А хорошо, поподробнее сейчас начнем разбираться с первым аспектом – дистрофия. Почему у человека, то есть у нас же какая концепция программы «Не болеть», то есть что нам делать такого, чтобы оставаться здоровыми и ни в коем случае не делать каких-то определенных вещей, чтобы не заболеть. Так вот, дистрофия. Что нам нужно делать, чтобы она у нас не возникла?
Во-первых, надо утолять жажду все время. Ничего, начнем, да, нормальная водная нагрузка. Там у нас должно быть объем циркулирующей жидкости в организме, объем плазмы крови, да. Соответственно, воду мы должны пить около 1,5-2 литра в день с утра и до 6 вечера. И, кстати, на всякий случай всем кофеманам. Чашку кофе выпили, вы украли из организма 3 стакана воды, а это вязкая кровь, это риск тромбозов, если вы в возрасте. Поэтому кофе выпил, 3 стаканчика воды изволь выпить. Чистой, родниковой водички.
А если 2 кружечки, то 6.
6 стаканчиков.
Угу.
Чтобы
кофе
у нас не было густа. Нет, почему?
Такого...
Радовать себя надо. Я даже иногда говорю, когда меня спрашивают про Макдональдс, я говорю, организм должен знать врага в лицо.
Угу.
Иногда можно пойти, вот хочется вот вредной еды, но сходите и порадуйте рецепторы.
Иногда.
Иногда, раз в квартал. Вообще, это очень опасно. Это отдельная тема, наверное, детское ожирение, которое сейчас манифестирует. Это отдельно. Я не хочу даже сейчас у наших слушателей уводить,
да,
в эту тему.
Да, сейчас у нас пока вот задача.
Тему. Да, да.
Мы с базисом. Клетка наша, она получала питание, а будут получать питание, если кровь жидкая, потому что мы пьем много. Ну, я так, как понимаю, говорю своим языком.
Mm-hmm.
И то, что кислород. Дышим кислородом, и вот тогда дистрофии не будет. Или что-то еще должно быть?
Ну, должно быть адекватное количество аминокислот. Вы помните, что мы... Что-то Энгельс говорил. Жизнь есть существование белковых тел. Вот поэтому, соответственно, что такое белок? Это сложные структуры из аминокислот. Их всего 22. Из них 9 незаменимых. которые организм наш не может синтезировать, он должен их получить извне.
То есть мы их пьем в виде витаминок или мяса?
Нет, витамин — это отдельное химическое вещество, никакого отношения к белку витамин не имеет. Витамин — это... Давайте не будем уходить. Белок — это комплекс аминокислот. Выстраиваются аминокислоты в определенной последовательности. Это уникальная белковая структура, там, мышцы сердца и так далее, и так далее. И, соответственно, мы должны в течение дня потреблять белковую пищу. Это может быть мясо, это может быть белковые крупы, там, которые много белка содержат, там, и так далее. Молоко, кисломолочные продукты, там, протеиновые коктейли, что угодно. Главное, чтобы это был протеин, вот, в основном, и вода. Вот это то, что нам помогает. Что такое жиры и углеводы? Они нам тоже нужны, но помните одно. Жиры и углеводы не являются строительным материалом. Угу. Это энерго... Углеводы – быстрая энергия, жиры – долгая энергия. Жиры я все время людям объясняю, это как будто батарейка в телефоне. Вот, когда откладываются жиры? Когда человек не понимает, и организм, точнее, не понимает, как его будут эксплуатировать в течение ближайшего периода жизни.
И то копит. Есть,
и поэтому он не понимает, меня сегодня на дискотеку погонят, или заставят всю ночь марафон бежать, или хозяин будет лежать, пузо чесать у телевизора, я не знаю. Но так как у меня нет четкой системы у хозяина, режима дня нет, соответственно, я буду на всякий случай копить жирок, чтобы, когда хозяину захочется меня на дискотеку промежаться километр за троллейбусом или что-то еще, какие-нибудь себе тяжелые физические нагрузки, переезд, полуночная любовь всю ночь до утра. Бывает такая страсть, да? А это же огромные затраты энергии. Когда организм к этому не готов, он быстро это, конечно, изжигает, и когда у него есть период затишья, он знает, чего его можно ожидать, поэтому он лучше подкопит.
То есть, я так поняла, речь идет о режиме. То есть, мы в определенное время питаемся, в определенное время спим ночью, и нагрузки несем дозированные. То есть, все-таки вот эти ночные бдения, они ведут
они к ожирению. Они вредны. Почему? Смотрите, мы рабы гормонов. У нас, я про половые пока даже говорить не хочу, поговорим о гормоне кортизоле и гормоне мелатонине. Кортизол нас держит в течение дня, то есть гормон бодрствования, и мелатонин – гормон покоя. Соответственно, вот когда циркадный ритм гормонов выстроен, то есть 12 часов царства мелатонина, 12 часов царства кортизола. И желательно, почему вредны, например, ночные смены, вахты, и люди истощают, гормональные сбои. Сбить циркадный ритм можно за одну ночь, а выстраивается он несколько месяцев.
У меня вот подруга, к сожалению, так страдает, врач скорой помощи.
Вот, классика жанра.
А что делать, а смены ночные, и вот с ожирением беда, ничего не может
ничего.
Сделать.
И пока человек не сменит образ жизни, понимаете, ключевая на самом деле работа, прежде всего, не лекарства в себя впихивать, не бежать к хирургу что-то удалять. Прежде всего, первая заповедь врача – лечись сам. Личным примером, да, а вторая – это не навреди. И вот это две ключевые вещи, которые мы должны помогать людям, да. И в идеале, конечно, это если человек первый выстраивает свой режим дня бодрствования и отдыха, тогда у него минимум рисков заболеть теми страшными процессами, о которых мы разговаривали.
Как минимум, если есть такой вариант все-таки сделать дела днем, потому что есть же некоторые, как люди говорят, я сова. Вот у меня у сына так, друзья. Мы, говорит, совы, мы спим до 12 часов дня, а всю ночь потом уроки делаем. Там в колледже они учатся. Я говорю, так может наоборот, может вам встать в 7 утра, сделать уроки и в 11 лечь? Нет, так неинтересно. Это же, мне кажется, как раз вот это и сказывается на здоровье. Здесь-то выбор есть, потому что менять профессию – это сложно. Как человек всю жизнь проработал на скорой, как он, куда он сменит, да? Это не всегда. Но выбор лечь спать в 11 или в 5 утра и сидеть за уроками – это-то мы можем на это влиять.
Можно я процитирую? Опять же, меня отец всегда учил. Я ему очень благодарен. Посеешь случай – пожнешь привычку. Посеешь привычку, пожнешь характер. Посеешь характер, пожнешь судьбу. Мальчики пока живут за счет резервов собственных организмов. И пока их самочувствие никак не страдает от того, что они ведут бестолковый, беспорядочный вот этот образ жизни. Хотят спят, хотят бодрствуют.
Хотят там в компьютер.
Да, до 30 организма хватит внутренних резервов, чтобы как-то справляться с этой бестолковостью. После 30 все. Лавочка щедрости природной закрывается. И в этот момент у человека выбор. Либо он дальше катится по наклонной.
И может прикатиться к инсульту.
И может прикатиться к 40 годам, к первой опухоли, к первому стенокардическому приступу, к первой язве и так далее, к чему угодно, там уже к чему предоспособлен, может даже диабет развиться. Вот. Или человек четко выстраивает порядок своей жизни, овладевает ее, берет штурвал собственной жизни в свои руки и ведет свой корабль долго и счастливо через океан судьбы.
Ну да, потому что я вот тоже понимаю, мы же в 20 лет тоже как, днем работаешь, потом в институт бежишь, всю ночь готовишься к экзаменам, а утром в 6 утра вставать на работу. В 20 лет сил хватало, в 40 я бы так не стала уже делать.
Блажен,
уже ни к чему.
Блажен, кто в молоде был, с молоду был молод. Блажен, кто вовремя созрел.
Замечательно. Михаил, мы пока с вами сделаем паузу, и в следующей программе продолжим наш разговор о, уже подойдем к воспалениям, к второму пункту, что нас может убить и навредить нашему здоровью. Спасибо вам огромное за участие в программе. А программу из цикла «Лучше не болеть» для вас провела Ольга Мануйлова. В гостях у нас Михаил Кузнецов, врач общей практики. И мы будем прощаться. Всем до свидания.
Будьте здоровы, дорогие мои.
До новых встреч.